Глава 11. Трагедия Самура и монашки. Желтополянская школа на южном краю России, но все в ней, как и в других русских школах. Когда закончился учебный год, в школе устроили торжественный вечер. Выпускникам вручили аттестаты зрелости, сказали хорошие слова напутствия, директриса пожала вчерашним десятиклассникам руку, а малыши, красные от счастья и волнения, преподнесли по букету цветов. Все вышли на улицу, долго усаживались на ступеньках, фотографировались. Кто-то из девчонок даже поплакал. Потом смотрели концерт и сами участвовали в нем. Потом сидели за столами вместе с учителями и родителями, пили чай, фруктовую воду, ели пирожные, апельсины, снова пели песни и, конечно, танцевали под красивую, сладко-щемящую музыку школьного вальса. У девчонок опять увлажнили глаза, а ребята говорили и смеялись нарочно громко, чтобы не выдать своего волнения. Так всю ночь. И это была первая в их жизни ночь, когда родители не сказали мальчикам и девочкам, что пора домой. А они, теперь уже юноши и девушки, возбужденные, усталые, грустные и счастливые, с первым проблеском света вышли на тихую и сонную улицу поселка, взялись под руки и с песней, которая была самой любимой у выпускников, с бригантиной, пошли сперва вниз, к центру, потом свернули влево через весь поселок и все пели и пели, дурачились, кричали, но никто, даже самые сварливые, не вышел из дома и не отругал. Хотя, в общем-то, выпускники перебудили весь поселок. Ведь для них это как день рождения. Солнце еще не взошло, только розовое небо полыхало за главным хребтом, отчетливо видным из поляны, а они уже поднялись по дороге на турбазу и остановились высоко-высоко над сонным поселком. Вдруг сгрудились, притихли. И когда из-за высоких гор выкатилось раскаленное добела солнышко, все разом закричали, захлопали, запрыгали, и хор молодых голосов покатился с горы на гору, раскалываясь и звеня, пока не утих где-то в ущельях дымное туманов пятиглавый. Возбуждение постепенно улеглось. Постояли еще, поглядели на свои горы и пошли назад. Почему-то стало очень грустно. Саша Молчанов и Таня Никитина отстали. Они шли, взявшись за руки, и не испытывали от этого смущения. Таня что-то мурлыкала. Саша свел брови и задумался. — Ты чего? — спросила вдруг Таня. — Знаешь, я, наверное, тоже в Ростов подамся. Но ты же хотел в МГУ? Ужасно непостоянен. Почему в Ростов? Он не ответил, почему. Разве это нужно объяснять? Если Таня выбрала географический факультет в Ростове, то почему он не может учиться там же, на биологическом? А потом? Спросила она, молчаливо благословляя его новое решение. До этого потом... Самой маленькой 5 лет. Сколько перемен. И все-таки надо загадывать. Ты загадала? Вернусь сюда, на Кавказ. Я, между прочим, тоже. А вдруг не сдадим, Саш? Она остановилась, пораженная таким предположением. Тогда работать. И по второму заходу. Он сказал, это весело. Не задумываясь, потому что надеялся, сдадут. И у него, и у Тани в аттестате 5-ки и 4-ки. А что Борис Васильевич? Он вообще советует не торопиться, поработать год-другой и проверить, так ли уж крепка любовь к избранной профессии. Ну, это же Борис Васильевич. Боюсь, что через 1 или 2 сдавать экзамен станет еще труднее. Мы половину забудем. Особенно точные науки, правда? Саша засмеялся. Девчоночьи разговоры. Физика и математика всегда для них страшновато. Но ведь теперь страхи позади, у Тани по этим предметам чистые 5-ки. Какие могут быть сомнения? Ты поедешь домой? Она легко перескакивала с одной темы на другую. Я не был дома почти год, — Саша сказал так, словно оправдывался. — Ну и поезжай. Разве я против? — А ты где будешь летом?
— Здесь.
Семья Тани жила в Желтой Поляне. Саша у них бывал. Отец Тани, Василий Павлович, много лет работал егерем в охотничьем хозяйстве, а в последние годы ушел на пенсию. Здоровьем он не отличался. Таня подумала и спросила с надеждой. — Хочешь к нам приехать?
— А ты как думаешь?
Они глянули друг на друга и засмеялись. — Только не приеду, а приду. Попрошусь с отцом через перевал. Или один. А, скорее всего, поведу туристов. Как-никак права инструктора в кармане. Подзаработаем на ростовскую поездку.
— У меня тоже права, — сказала она, немного хвастаясь. — Могу повезти ребят из поляны навстречу твоим.
И заглянешь в камышки, да? Они опять засмеялись и подумали, что между ними летом будет всего лишь один Кавказ. Вверх-вниз. Сущие пустяки.
«Ой, как же мы отстали!» — спохватилась Таня. «Бежим!»
Когда спустились в поселок, опять все взялись за руки, и широкими рядами человек по восемь пошли по улице, загородив ее. Больше не пели, просто уже не пелось. Очень устали. Но говорили и смеялись все сразу. У одного дома двое из группы вышли и помахали руками. Еще по одному отошли у второго, у третьего домик. Матери стояли возле калитки и ждали. Группа таяла на глазах, выпускники расходились, и никто не знал, когда и где они еще встретятся. Вот осталось 7 человек, потом 6. Ушла и Таня. Последние 5 жили в интернате. Они продолжали идти, взявшись за руки, собрались силами и в последний раз запели «Бригантину». Для каждого начиналась новая жизнь. Она была незнакомой и потому немного пугала. Как-то сложится судьба. Саша вошел в свою комнату, бросился ничком на кровать и через минуту уже спал. Он проснется, соберет вещи и отправится в Адлер, оттуда к себе в камышки. На автомобильной дороге между Камышками и Верховым поселком, ближе к последнему, там, где горы сдвигаются и зажимают реку между отвесных каменных берегов, вправо уходит неширокий распадок. Он густо порос разными кустами, вторичный лес, как говорят лесники. В распадке когда-то крепко поработал топор, и на месте дубового леса осталась вырубка, ныне совершенно заросшая. Только в самом центре распадка белела дорожка, надиво ровная, каменистая, с пологими закруглениями, слегка приподнятая над днищем ущелья. Это старое полотно узкоколейной железной дороги. Давно сняты и увезенные рельсы, сгнили, превратившись в труху дубовые шпалы, и осталась только сама насыпь, творение рук человеческих. По игрушечной железной дороге 10 назад возили с гор к реке Белой короткие толстенные чурбаки пихтарника. Ходил тогда смешной пыхтящий паровозик, он тонко гудел на поворотах и обдавал жидким паром кусты, распугивая зверей. Много леса вывез паровозик к реке, где стояла запань. Река здесь неспокойная. Она ревет и бушует в каменном ущелье, катает по дну тяжелые валуны, зеленая вода ее мчится так, что на автомобиле не догонишь. Страшно смотреть сверху на дно каменного разреза, поросшего лишаями и мхом, где бесится и разлетается миллионами брызг зеленый поток. Вот в этот яростный водопад и сбрасывали привезенные пихтовые баланы. Река подхватывала их жадным воем и уносила меж черных камней, бросала на пороге длинного прижима, подкидывала вверх, играла, как спичками, и делала то самое, что может делать слепая сила с тоненькой спичкой, переламывала и корежила так, что щепки летели. Редкий балан приходил в Дубомосскую в целости, лишившись только коры и острых углов отпила. Большинство бревен гибло, превращаясь в никуда негодную щепу. И все-таки сплавом
баловались много лет, считая, что подобный вид транспорта выгоден. Лишь в начале 60-х годов отыскалась, наконец, умная голова, подсчитала, во что обходится игра с рекой, и запретила сплав. Вот тогда-то и оказалась ненужной лесная узкоколейная дорога. Природа с удивительной поспешностью стала залечивать раны, нанесенные ей цивилизованной рукой. Распадок покрылся еще более дикими джунглями. Нетронутыми остались только две приметы прошлого — вырубленный пихтарник с черными пеньками на склонах гор и все более сужающаяся дорожка вдоль насыпи со следами от сгнивших шпал. Словом, приметы не для археологов. И не для изучения, потому что изучать — глупость. Неблагодарное, в общем-то, дело. Тихий распадок понемногу заселялся животными. Когда стало припекать солнце и день удлинился, монашка забеспокоилась. Пробегав всю зиму по северным склонам гор, Самур и волчица познакомились с десятками самых разнообразных логовищ. Пещер, выворотов, густосплетенных крыш и зажины, навесах в ущельях и нор, вырытых проворными лапами лис и енотовидных собак. Одни были отменно хороши, другие так себе и пригодны лишь для разового поселения, другие требовали обстоятельного ремонта. Дружная пара легко покидала такие ночевки. Дом для них был там, где ночевали на сытый желудок. А дальше следовал новый маршрут, охота, пища и новый гостиничный номер в скалах. Зима прошла удачно. Волчица и овчар редко голодали и только один раз позволили себе снизойти до нападения на человеческое жилье. Это когда в горах свирепствовал буран. Мягкий глубокий снег перекрыл все дороги и тропы, а дикие звери упрятались в недоступных лесах. Тогда волчица показала Самуру, как разрушать крышу овчарни, и они утащили две овцы, немало удивив опытного хозяина странным видом разбоя. Обычно волк, забравшись в хлев, берет одну овцу или козу, но непременно передушит всех остальных, пьянее от вида крови. На этот раз хозяину повезло, его хлев посетили явно вежливые волки, стадо не пострадало. Это уже школа Самура. Однажды он дал трепку своей монашке, когда она, забывшись во время охоты, разорвала больше животных, чем нужно для еды. Воспитание пошло впрок. Удача сопутствовала им всю зиму. Стая прилизанного, так жестоко потрепанная хитрым и опытным лесником, хоть и пересекала их след не один раз, но нападать не пыталась. Видно, силу стаи не хватало, а волчица, в свою очередь, дважды удерживала Самура от погони за ненавистными врагами, так что битвы за это время не произошло, и это тоже способствовало покою и счастью. Когда пришла весна, волчицу словно подменили. Она не находила себе места. Инстинкт зверя подсказывал Самуру, что сейчас ему надо во всем слушаться своей подруги и ходить за ней, предоставив полную свободу действий. Она приняла уступку в правах как должное. Однажды, когда Самур своевольно потянул не туда, куда хотелось ей, волчица резко и зло куснула его. Шестипалый не огрызнулся, отскочил удивленный, но настаивать на своем желании не решился. Сколько немеренных верст они пробежали за эту зиму. След дружной пары обнаруживался на склонах гор, подымался к перевалам, много раз углублялся в заповедник и выходил из него. Это был излюбленный край монашки. Места с еще сохранившимся диким лесом, с богатым миром животных, с укромными ущельями, где не ступала человеческая нога и где было темно от пихтарника даже ясным днем. Этот Кавказ вполне подходил ей особенно сейчас, когда оседлость требовалась для сохранения своего рода. Долго и тщательно выбирала она себе логово. Кажется, не осталось ни одного распадка и долины, обеганы десятки ущелий и высот, изучено множество нор и пещер, а монашка все никак не могла остановиться. А может быть, просто еще не подошло время, чтобы остановиться, И хоть отяжелела она, сделалась раздражительной, резкой и жадной, но все еще искала и искала, выматывая себя и Самура. Что ей понравилось на узкой тропе вдоль бывшей узкоколейки, сказать трудно. Они заявились туда в разгар весны. Нестерпимо блестел подтаявший снег, а на южных припеках стеклянно звенели ручейки. Овчары-волчицы обегали оба склона, повертелись на выходе из ущелья, где Самур словил зазевавшегося зайца, тут же бесцеремонно отнятого у него монашкой, и, наконец, пошли вглубь распадка, принюхиваясь к смутно волнующему запаху земли. Видно, у монашки не осталось больше времени, и она решила, что пора обрести дом. Немедленно, без всяких проволочек. В одном месте ручей, игриво вильнув, пересекал распадок почти поперек. Там остался старый, сложенный из бревен мост. Под него во время разлива ручей натаскал уйму здоровенных камней. Все они густо поросли шиповником и ожиной. Над берегами поднялась черная ольха и тополь. По мосту уже не ходили, так как шпалы провалились. Кто-то устроил тут опасную кладку, но она тоже сгнила. Казалось, и не приходил сюда никогда человек, и не он вовсе сделал этот мост, а сама природа нафантазировала его. Сбоку разрушенного моста над ручьем монашка отыскала возвышение, поросшее старым вереском и дубовой мелочью. Огромный клен, чудом оставшийся на вырубке, пустил по склону витые сильные корни, из-под которых вода и ветер вытащили песок. Образовалась ниша. Чем не чудесная нора? Они принялись углублять эту нору, скидывая камни и глину в ручей. Через два дня квартира ушла коридорами метр на три под клен. Вход прекрасно закрывала широколапая ольха. Вокруг было сухо. Обзор на три стороны, и дичь, глушь и глушь. Однажды Самур, отлучившийся за добычей, вернулся с убитой косулей. Он хотел было на правах кормильца забраться в логово, но монашка гневно зарычала из темноты, и он испуганно попятился. Что-то случилось. Он не знал, что, но опыт подсказал ему самое благоразумное решение — оставить добычу у порога, а самому отойти в сторону и на время забыть об уютной норе. С того дня так и повелось. Самур охотился, приносил добычу к самому порогу и отходил прочь. Сперва он не видел монашки совсем, потом в черном зеве норы стала появляться ее острая и хитрая мордочка, волчица раскоса оглядывалась и затаскивала принесенное поглубже. Через несколько дней она вылезла первый раз, похудевшая, грязная, замученная, пощурилась на солнце, нервно зевнула и, не удостоив Самура даже взглядом, вдруг быстро повернулась к логову, прислушалась и мгновенно исчезла в глубине. Самур, крадучись, подполз к норе и вытянул морду. Слабая возня послышалась оттуда, дохнула смутным запахом, напоминающим его собственный запах. И еще что-то теплое, нежное, волнующее достигло его носа. Жмурясь от невероятного счастья, Шестипалый хотел было пролезть дальше, но в темноте яро блеснули желто-зеленые рысьи глаза монашки, а рычание ее было столь недвусмысленным, что овчар полез прочь. Что произошло, не его ума дело. Только так можно было оценить сложившуюся ситуацию. С этого дня Самур не уходил далеко от дома. Он не столько охотился, сколько охранял подступы к логову, контролируя и осматривая местность с какого-нибудь высокого камня. Там его однажды и заметил прилизанный. Бело-черное изваяние на вершине крутой скалы, окруженной лесом. Самур стоял, как мраморная скульптура, всматриваясь в неширокую долину, в конце которой возвышалась горбатая гора. Враг Самура, прилизанный, лежал на краю поляны, поднятый над лесом недалеко от логова, и мрачно следил за ненавистным овчаром. Опять они встретились. Под деревьями в стороне от вожака расположилась его свита, 5 молодых волков, так же, как и он, оставшиеся без подруг, и потому особенно злые и беспощадные. Сбитый дисциплинированный отряд. Прилизанный уже не первый день натыкался на след Самуры и вздрагивал от ненависти. Он понял, что беглый овчар не просто заглянул по пути, а живет здесь, и что он один. Все эти дни стая ни разу не напала на след монашки. Кажется, вновь пришло время для расплаты за давние обиды. 6 против 1 — не так уж плохо. И все-таки вожак медлил, он боялся Самура. Просторен и велик Кавказ, но за прошедший неполный год запутанные дороги, по которым водил свою стаю степняк прилизанный, не раз пересекались с дорогами Самуры и монашки, и всякий раз, почуяв их запах, вожак свирепел, шерсть у него на загривке подымалась, отчаянное желание расправиться со странной собакой, а заодно и с волчицей, изменившей стая, владевало прилизанным, он рычал, расшвыривал лапами землю, и горе было тому, кто имел неосторожность приблизиться к вожаку в эти минуты. Снова в который уже раз прилизанный испытал это устойчивое чувство при виде черно-белой фигуры Шестипалова. В изобретательной голове вожака созрел план мести, которому суждено было исполниться в самой драматической обстановке.